На следующий день я узнал, что преступление Хайда обнаружилось для света, а также, что его жертва пользовалась всеобщим уважением. Поступок Хайда составлял не только преступление, но и трагическое безумие. Помнится, я с удовольствием услышал это и обрадовался, что ужас эшафота охранял мои лучшие побуждения. Джекиль сделался моим прибежищем. Покажись, Хайд, хоть на мгновение, все руки поднялись бы, чтобы схватить и убить его. Я решил загладить прошлое моим будущим поведением, и по чести имею право сказать, что мои намерения принесли некоторые добрые плоды. Ты сам знаешь, с каким жаром я в течение последних месяцев прошлого года старался помогать страждущим. Ты знаешь, что я сделал многое для людей, и что дни текли для меня спокойно, почти счастливо. По совести я могу сказать, что эта невинная благотворительная жизнь не надоела мне. Напротив, я с каждым днем все полнее и полнее наслаждался ею. Но на мне лежало проклятие двойственности, и как только раскаяние слегка сгладилось, моя низшая порода, которой я так долго предоставлял свободу, сковав ее так недавно, стала требовать воли. Однако я и не помышлял воскресить Хайда. Одна мысль об этом пугала меня до ужаса. Нет. Я задумал войти в новую сделку с моей совестью, не покидая личности Джекиля. Я уступил искушению, как обыкновенный тайный грешник. Я подхожу к концу рассказа. Даже самое емкое вместилище наполняется. Короткая уступка злу окончательно нарушила мое духовное равновесие. Однако я ничего не предполагал. Ничего не боялся. Мое падение представлялось мне вещью естественной. Мне казалось, что для меня опять наступает такая жизнь, которую я вел до открытия тайны. Стоял светлый, ясный январский день. В тех местах, где ледяная корочка растаяла, было сыро, но над головой не виднелось ни облачка. В Реджент-парк слышалось чириканье зимних птичек, и вместе с тем носились клубы весеннего аромата. Я сидел на солнышке, на скамейке, животная сторона моей жизни наслаждалась воспоминаниями, духовная несколько оцепенела. Впереди передо мной мерцало раскаяние, но каяться я еще не начинал. В сущности, думалось мне, я похожу на всех моих соседей. Я даже улыбнулся, сравнивая мои деятельные порывы к добру с ленивой жестокостью их забвения. И в ту самую минуту, как тщеславная мысль пришла мне в голову, мне стало дурно. Я почувствовал страшный припадок тошноты, смертельный озноб. Потом все это прекратилось, и я впал в глубокий обморок. Вскоре я очнулся. И почувствовал, что направление моих мыслей изменилось. Я ощутил в себе большую смелость, презрение к опасности, отрешение от требований долга. Я взглянул вниз. Платье бесформенно висело на моем съежившемся теле. Рука, лежавшая на колене, была жилиста и волосата. Я снова сделался Эдуардом Хайдом. За мгновение перед тем я знал, что меня все уважают. Я был богат, любим. В моей столовой лежала скатерть на столе, ожидавшем меня. А теперь я стал хищником, известным убийцей, предназначенным для виселицы. Мой ум пошатнулся, но рассудок не вполне оставил меня. Я не раз замечал, что в моем втором виде все мои способности обострялись, и ум делался острым и ясным. Вероятно, именно поэтому при тех обстоятельствах, которые совсем подавили бы Джекиля, Хайд воспрянул. Мои снадобья лежали в одном из шкафов в кабинете. Как их достать? Вот эту-то проблему я и стал решать, сжимая виски руками. Я запер дверь с глухой улицы. Если бы я пытался войти через дом, мои слуги собственноручно отдали бы меня на виселицу. Я понял, что мне следовало употребить посредника, и подумал о Ленайоне. Но как его увидеть? Как убедить? Даже если бы я избежал ареста на улице, мог ли я увидеться с ним? Как? Как я, неизвестный, неприятный посетитель, мог убедить знаменитого доктора ошарить кабинет его коллеги Джекиля? Но тут я вспомнил, что у меня оставалась одна способность моей первоначальной личности. Я мог писать моим собственным почерком. Едва во мне вспыхнула эта искра, я увидел дорогу, которой мне следовало идти. Я кое-как приноровил слишком большое и широкое платье, крикнул проезжавший наемный экипаж и отправился в одну гостиницу на Портландской улице, так как случайно помнил название этого отеля. При виде моей фигуры, действительно довольно комичной, хотя под наружностью и скрывалась глубокая драма, кучер не мог удержаться от смеха. Но я в припадке дьявольской ярости заскрежетал на него зубами, и, по счастью для него, улыбка сбежала с его лица. Да и для меня это было счастьем, потому что в ином случае я сбросил бы его с козел. Когда я входил в гостиницу, я осматривался с таким мрачным видом, что вся прислуга невольно содрогалась. Никто из слуг не посмел даже переглянуться. Все почтительно выслушали мои приказания, отвели меня в отдельную комнату и подали письменные принадлежности. Хайд в смертельной опасности оказался совершенно новым для меня существом. В нем бушевал беспорядочный гнев, он был готов совершить убийство, жаждал причинять страдания. Однако это хитрое существо усилием воли подавило свое раздражение. Хайд написал два важных письма. Одно Линайону, другое Пулю. Желая, чтобы они непременно дошли по назначению, он велел их послать заказными. Хайд целый день просидел в отдельной комнате у камина и грыз ногти. Он обедал один со своими страхами, а подававший ему кушанье слуга, встречаясь с ним глазами, видимо, вздрагивал. Когда спустилась тьма, Хайд сел в экипаж и, прижавшись в уголок, стал ездить по улицам города. Я говорю «Хайд», я не могу сказать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого, его переполняли только страх и ненависть. Когда, наконец, ему показалось, что в извозчике зарождаются какие-то сомнения, он отпустил кэп и пошел пешком. Широкое, болтавшееся на нем платье делало его предметом внимания ночных прохожих. В сердце его, как буря, волновались только низкие чувства. Он шел быстро, его преследовал страх. Он бормотал что-то про себя, проскальзывая в самые глухие переулки, считая минуты, оставшиеся до полуночи. С ним заговорила какая-то женщина. Кажется, она предложила ему купить коробочку спичек. Он взглянул ей в лицо, и она убежала. Когда я очнулся у Линайона, ужас моего старого друга несколько опечалил меня. Но я хорошенько не помню этого. Его огорчение было каплей в море ужаса, с которым я смотрел на только что протекшие часы. Во мне произошла перемена. Теперь меня терзал не страх виселицы, а страх возможности снова сделаться Хайдом. Я, как в полусне, слышал приговор Линайона. Как в полусне я вернулся домой и лег в постель. После волнений дня я спал глубоким крепким сном, и даже кошмары, терзавшие меня, не нарушали его. Когда я проснулся утром, я был потрясен. Я чувствовал слабость, но все же немного освежился. Я по-прежнему с ужасом и ненавистью думал о чудовище, дремавшем во мне, и без сомнения не забыл опасностей, пережитых накануне. Но я был снова в собственном доме, вблизи от моего зелья, и благодарность за спасение так сильно горела в моей душе, что могла сравниться со светом надежды. Я медленно шел через двор после завтрака, с удовольствием вдыхая холодный воздух, И вдруг меня опять охватили непередаваемые ощущения, предвещавшие превращение. Я едва успел спрятаться в кабинет, как меня уже снова волновали злобные бешеные страсти Хайда. Мне пришлось принять двойную дозу, чтобы вернуться к собственной личности. И, увы, 6 часов спустя, когда я сидел, грустно смотря в огонь, я опять почувствовал близость превращения. И мне пришлось снова прибегнуть к смеси. Словом, с этого дня я бывал Джекилем только после приема смеси или в те минуты, когда делал над собой большие усилия. Во все часы дня и ночи меня охватывала дрожь, служащая предвестником перехода. В особенности, если я спал или хотя бы дремал в кресле, я всегда просыпался Хайдом, страдая от угрозы этого вечного проклятия, и благодаря бессоннице, на которую я осудил себя, я в образе Джекиля сделался существом, истощенным лихорадкой, слабым душевно и телесно, подавленным мыслью о моем втором «я». Но когда я спал или когда смесь не действовала, я делался почти без перехода. Муки трансформации уменьшались с каждым днем, человеком, в уме которого толпились ужасные образы, в душе кипела беспричинная ненависть, а тело, как казалось, было недостаточно крепким, чтобы вмещать всю бешеную энергию его жажды жизни. Силы Хайда возросли вместе со слабостью Джекиля. Без сомнения, теперь они оба одинаково ненавидели друг друга. Джекиль питал злобу к Хайду в силу инстинкта сохранения жизни. Он видел полное безобразие существа, делившего с ним некоторые проявления сознания, существа, которое умерло бы вместе с его физической гибелью. Оставляя в стороне эти узы, приводившие Джекиля в глубокое отчаяние, он думал о Хайде как о чем-то не только адском, но и неорганическом. Было ужасно, что аморфная слизь сырой стены могла кричать и говорить, что бесформенная пыль жестикулировала, грешила, что нечто мертвое, не имевшее образа, захватывало область жизни. И это чудовищное нечто было связано с Джекилем теснее, нежели жена, теснее, нежели глаз. Его терзало сознание, что в его теле гнездится этот элемент, что он рвется наружу и в минуту слабости или спокойствия сна одолевает его и вычеркивает из жизни. Ненависть Хайда к Джекилю носила иной характер. Страх виселицы заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному состоянию части, а не отдельной личности. Однако Хайд досадовал на уныние Джекиля и негодовал на то, что Генри так ненавидел его. Это-то и порождало его вечные злые шутки надо мной. Он писал моей собственной рукой различные кощунства в чтимых мной книгах, сжег мои письма, уничтожил портрет моего отца и право, если бы только он не боялся смерти, то уже давно погубил бы себя, чтобы только навлечь гибель и на меня. Но он необычайно любит жизнь. Больше я сам, леденеющий и теряющий мужество при одной мысли о нем, вспоминая, с какой страстной трусостью он жаждет жизни, как он боится, что я прекращу его существование самоубийством, невольно жалею его. Больше описывать мое состояние не буду. Это бесполезно. Да и времени у меня не хватает. Скажу только, что я пережил такие мучения, каких не испытал ни один человек на свете. А между тем они со временем стали, не скажу, легче, нет, но сделались выносимее, потому что моя душа загрубела и до известной степени привыкла к отчаянию. Мое наказание могло бы длиться еще много лет, не случись того несчастья, которое произошло со мной и окончательно лишило меня моей собственной наружности и природы. Запас соли, не возобновлявшийся со времени первого опыта, начал истощаться. Я послал за этим веществом и смешал его с настойкой. Началось кипение, произошла первая перемена окраски, но не вторая. Я выпил смесь, и она не произвела на меня никакого действия. Пуль скажет тебе, как я посылал слуг во все аптекарские склады Лондона. Все было напрасно. И теперь я вполне убедился, что первая, купленная мной соль, была нечиста, что именно неизвестная примесь и придавала веществу его силу. Прошло около недели, и я заканчиваю мой рассказ под влиянием последнего из старых порошков. Итак, скоро Генри Джекиль перестанет думать своими собственными мыслями и видеть в зеркале свое собственное лицо, ужасно изменившееся. Я не могу писать слишком долго, так как если до сих пор моя рукопись могла еще уцелеть, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайт разорвет ее в клочки. Но если пройдет некоторое время, и я одолжу мой манускрипт, удивительное себелюбие Хайда и его неспособность выходить за пределы данной минуты, вероятно, снова спасут рукопись от уничтожения. Проклятие, которое лежит на нас обоих, изменило и несколько раздавило Хайда. Я знаю, что через час, когда я снова и навсегда переселюсь в его ненавистную личность, я буду сидеть в моем кресле, дрожать, плакать, с напряжением прислушиваться ко всем звукам или ходить взад и вперед по этой комнате, составляющей мое последнее земное прибежище. Умрет ли Хайт на эшафоте? Или он найдет мужество освободить себя в последнюю минуту? Бог знает. Мне все равно. Мой настоящий смертный час настал. Все, что последует, будет уже касаться не меня, а другого. Итак, я положу перо и запечатаю мою исповедь. Этим закончится жизнь несчастного Генри Джекиля.